Ослик и Пятый океан. Мы ехали автобусом в аэропорт. Я и мама. Мама сидела на первом сиденье, а я на втором. Мы так устроились из-за мамы. Она сказала, что я слишком ерзаю и обязательно помну ей платье. Рядом с мамой разместился толстый и большой летчик. Он занимал много места, и мама оказалась у самой стенки. Я смотрел, как погибает новое, замечательно отглаженное мамино платье. И, наконец, сказал летчику: «Может быть, вы пересядете ко мне, а то вам тесно». Мама покраснела, а летчик стал извиняться. «Простите, — говорит, — действительно вам неудобно. Ничего, ничего, — ответила мама. — Это я должна перед вами извиниться за своего сына. Вот здорово! Я же еще оказался и виноватым, — подумал я. Удивительно, до чего взрослые любят извиняться». Пассажиры в автобусе посмотрели на нас. Им очень, конечно, хотелось узнать, почему покраснела мама, и они с нетерпением ждали, что будет дальше, но летчик просто пересел ко мне. Наше сиденье покривилось, и я начал скатываться на летчика. «Ты, я вижу, легче пуха», — заметил он. Теперь покраснел я, взглянул на него и подумал: «Ну как я могу перевесить такую гору?» А вслух ответил: «Я не самый легкий, у нас в классе есть полегче меня, например». Но кого назвать я не знал. И ловко перевел разговор. «Погода нелетная, сплошная облачность». «Облачность есть, это ты верно заметил». Летчик сощурил глаза и посмотрел на небо. «Но это не опасно?» — спросила мама. «Какая же опасность?» — ответил летчик. «Пока облачность низкая, ваш самолет никуда не полетит». Я промолчал. Мне очень хотелось, чтобы летчик подумал, что мы тоже летим, а мама взяла и сказала: «Что вы, мы не летим. Разве можно с детьми летать? Муж возвращается из командировки иркутским самолетом». Я прилип к оконному стеклу и сделал вид, что не слышу маминых слов про детей. «Иркутским?» — переспросил летчик. «Можете не волноваться. Там пилот мой старый друг, надежный товарищ». Автобус остановился у здания аэропорта. Мы попрощались с летчиком и пошли к справочному бюро. «Скажите, — спросила мама как можно вежливее, — Иркутский прибывает вовремя?» «Опаздывает, — ответили из окошка. — Подойдите через полчасика». У мамы сразу испортилось настроение. Я стал смотреть по сторонам, чтобы придумать, как ее развлечь, и увидел летчика, нашего автобусного попутчика. «Сейчас я все узнаю», — подумал я и пустился догонять летчика. Но он шел очень быстро и ни на кого не налетал, а я все время с кем-нибудь сталкивался. Летчик открыл какую-то дверь и скрылся. Я прошмыгнул следом за ним и попал в длинный пустой коридор. Где искать теперь летчика, я не знал, потому что дверей было много и все плотно прикрыты. Только в одной в узенькую щель пробивалась полоска света. Я медленно подошел и услышал знакомый голос. «И давно потеряна связь?» «Больше часа», — ответила женщина. Я слышал, как летчик стал ходить по комнате. В дверную щель мне была видна карта, вдоль и поперек пересеченная разноцветным пунктиром, и по каждому пунктиру двигалась маленькая фигурка самолета. «Позвони-ка еще разок», — сказал летчик. Женщина, которую я не видел, спросила по телефону: «Иркутский не появлялся?» И тут я догадался. «Иркутский! Это самолет, на котором летит папа». Я открыл дверь и просунул голову. За столом сидела женщина. Она была в синем форменном кителе с двумя золотыми нашивками на рукаве. Летчик стоял спиной ко мне и смотрел в окно на аэродромное поле. «Мальчик, ты откуда здесь?» — строго спросила женщина. Летчик оглянулся. Он совсем не удивился, что увидел меня. «Это мой знакомый», — говорит. «Тоже Иркутский встречает. Ты что, все слышал?» Я кивнул. «Слышал. И, может, даже испугался. Хотя пугаться совсем нечего. Подумаешь, связь потеряли, восстановят. Может быть, у них там просто испортилась рация. Ты лучше посмотри, какая карта. Это, брат, хитрая карта. Видишь, по ней игрушечные самолеты двигаются, они на наш аэродром летят. Можно сказать, говорящая карта. Посмотрел на нее, и сразу знаешь, где самолет находится.
Летчик говорил, но я плохо его слушал, а все шарил глазами по карте. Скажите, а где иркутский самолет?
Иркутский? Вот он.
И летчик показал на маленький самолетик, который неподвижно стоял на зеленой пунктирной линии.
Ну, я пошел, мне к маме надо, сказал я,
и вышел в зал ожидания. Мама сидела в стороне от всех и читала газету.
«Ты где был?» — спросила она. «Да так гулял», — соврал я.
Прошел еще час, а в справочной по-прежнему ничего не знали про иркутский самолет. Какие-то самолеты прилетали и улетали, а нашего все не было.
Мы сидели с мамой и не разговаривали. Тогда я незаметно сполз со стула и пошел в диспетчерскую. Я тихонько приоткрыл ее дверь и отыскал зеленую пунктирную линию. Иркутский самолет стоял на прежнем месте.
Я вернулся к маме.
И тут снова появился летчик. Он шел не торопясь.
«Товарищ! Товарищ!» — крикнула мама. Он оглянулся и подошел.
«Я очень волнуюсь, и поэтому решилась вас окликнуть. Почему-то до сих пор нет нашего самолета». Летчик посмотрел на меня и отвернулся.
Я боялся, что он сейчас все расскажет маме.
«Не волнуйтесь, плохая погода. Где-нибудь сидит или сбился с курса. На нем, знаете, какой пилот бывалый».
Летчик сел рядом с мамой, отличный парень.
Я его еще с войны знаю, тогда он мальчишкой был. Если хотите, могу про него историю рассказать. Все равно ведь нам ждать.
Было это в 1941 году.
Пилот считал раненых, которые поднимались по лесенке в самолет. Одни опирались на автоматы, как на палку. Некоторых несли на носилках. Он считал вслух: раз, два, три, четыре. Все напряженно прислушивались к размеренному счету: пять, шесть, семь. Раненые стояли в очереди к самолету молча, но каждый из них с трепетом ждал, когда этот счет прекратится. Среди раненых был здоровый мужчина. Он держал за руку мальчика лет 11, бледного, худенького, одетого в чистое гражданское платье, неизвестно как сохранившееся в этих партизанских лесах. Пилот считал 13, 14, 15. Потом он замолчал, и в самолет влезло еще несколько раненых.
«Все», — сказал он, — «больше сажать нельзя».
Мальчик вырвался и отошел в сторону. К нему подошел его попутчик и начал что-то говорить. Мальчик слушал, опустив голову, потом снова вложил свою руку в его руку, и они стали в конец очереди. В очереди, кроме них, осталось всего 3 человека.
Двое совсем молодых парней, один с перебинтованными руками, другой с перевязанным лицом, на котором виднелись только удивительно голубые глаза, и третий постарше, бородатый. Но пилот все равно сказал: «Все, больше не могу, а то не взлетим».
Трое молчали. Они знали, раз нельзя, то нельзя. Хотя, если они останутся в лесу без врача, то умрут от ран. Но они молчали. Их суровые лица, огрубелые от войны и невзгод, были мрачны. И человек с мальчиком тоже молчал. Пилот оглянулся. Эти трое поворачивались, чтобы уйти. Тогда он открыл люк самолета и крикнул: «Сдать всем оружие и лишние вещи, быстро!» Обычно, когда самолеты летели из этих далеких партизанских лесов в Москву, то все раненые брали с собой оружие. Дорога была трудная. Нередко случалось, что самолет в пути сбивали фашисты, и раненым приходилось сражаться, чтобы не сдаваться в плен. Скоро у самолета выросла горка автоматов, запасных обоим, гранат, пистолетов разных марок. Пилот посмотрел на эту горку оружия, потом перевел взгляд на раненых. Они стояли теперь рядом, и мальчика из-за них не было видно. И он снова крикнул: «Еще!» Из самолета полетели шинели, вещевые мешки, фляги с водой. Чья-то рука выбросила несколько пар сапог. Тогда двое из этих, голубоглазый парень и бородатый, сели на землю и тоже скинули сапоги. Потом бородатый помог присесть третьему, у которого обе руки были перевязаны, и стащил с него сапоги. «Ну, входите», — сказал пилот. И трое, ступая босыми ногами по железным ступенькам лесенки, скрылись в самолете. Пилот уже хотел убрать лесенку, но мужчина с мальчиком сказал: «Товарищ, паренька еще захвати. Необходимо». Он что-то хотел добавить, но посмотрел на мальчика и не стал. Пилот нехотя отстегнул кобуру с пистолетом, сбросил кожаное пальто и кивнул мальчику: «Входи». Самолет дрогнул. Рев мотора разорвал ночную напряженную тишину. Машина медленно побежала, но все же набрала положенную скорость и взлетела. Была осенняя ночь, тихая и звездная. В самолете сидели и лежали люди, прислушивались к шуму мотора. Они летели в темном небе, как слепые, ничего не видя. А где-то далеко-далеко под ними лежала земля. И вдруг они точно прозрели. Самолет попал в луч вражеского прожектора. Все ждали, что в следующий момент прожектор погаснет, но он горел неярким светом. Точно кто-то повесил в самолете обыкновенную электрическую лампочку. Пассажиры самолета и молодые, и старые поняли, что стоят на краю страшной пропасти. Они могли каждую секунду погибнуть, но никто не шелохнулся, потому что если бы у них под ногами была земля, то они кричали бы и дрались. А тут они были в небе. Их привязывал к земле только острый луч прожектора, который готовил им гибель. А мальчик думал об отце и плакал. Отец его погиб несколько дней назад. Он ничего не боялся. Он только плакал. Пилот попытался уйти от прожектора, но тот ухватил его крепко. Пушки не стреляли. Фашисты ждали, снизится самолет или нет. Снизится, значит, свой, нет, значит, советский. А пилот тем временем старался набрать высоту, чтобы уйти. Раздался первый залп, потом второй. Самолет сильно тряхнуло, но он упрямо летел вперед, делая крутые виражи, бросаясь вниз так, что едва выходил напрямую. Люди в самолете падали друг на друга и от боли теряли сознание. Потом прожектор пропал, разрывы стали глуше. Пилот ввел самолет в облако и ушел от фашистов. Прошло еще минут 15. В четкую работу мотора стали врываться непонятные звуки, будто птица на лету хлопала крыльями. Мотор зачихал и умолк. Может быть, на время. Может быть, мотор снова заговорит, закрутится винт и сильно потянет машину вперед. Но самолет скользил вниз, точно по хорошо укатанной плоскости. Он скользил легко и плавно, и никакая сила уже не могла удержать его на высоте. Теперь летел не самолет, летела земля. Она была большая, больше неба. Самолет норовил клюнуть носом и сорваться в пике, а пилот удерживал его. Он планировал из последних сил и вглядывался в предутреннюю мглу, пытаясь найти в бесконечном лесном пространстве подходящую полянку, и, наконец, он увидел то, что искал. Это была лесная поляна, и пошел на посадку. Самолет ударился о землю, Но пилоту все же удалось выровнять машину. Она пробежала 400 метров, подмяла редкий кустарник и у самых деревьев замерла. Пилот вышел из кабины. Он снял шлем и молча обвел всех взглядом. Он смотрел в лица, старые, заросшие, усталые, и в молодые, еще безусые, и тоже усталые. Пилот посмотрел на мальчика, подмигнул ему и неожиданно улыбнулся. И все сразу улыбнулись, и мальчик, первый раз после гибели отца, робко разжал губы. Пилот напялил шлем на голову, открыл дверь самолета, прыгнул на землю. На секунду замер, вдруг за каким-нибудь кустом снайпер взял его на прицел. Но кругом было тихо-тихо. Пилот скоро вернулся. Пробиты баки, ни капли бензина. Только в запасных осталось, но на нем не долететь. — А фронт далеко? — спросил бородатый партизан. — 50 километров. Надо найти бензин. — Пойдем в деревню, — сказал бородатый. — Коммунисты, прошу поднять руки. Подняли руки трое партизан и пилот. — Пойду я, — сказал бородатый. — Товарищ пилот и... Он посмотрел на троих партизан. Они были тяжело ранены и... «Я пойду». Все оглянулись. «Это говорил мальчик. Я уже не раз ходил в разведку. Меня не тронут». «Хорошо. Пойдешь ты». Бородатый встал, поправил руку на перевязи и сказал. «Я Михаил Скопин, коммунист». «Я Андрей Беспалов, коммунист», — сказал пилот. И тогда все посмотрели на мальчика, и он сказал тихим голосом. «Я Коля Федосов, пионер». Они ушли. К полудню им удалось отыскать дорогу и выйти к деревне. Они залегли в кустах на лесной опушке, чтобы посоветоваться, что делать дальше. «По-моему, нам надо дождаться ночи», — сказал пилот Беспалов. «Ночью скорее поймают», — ответил Коля. «Я сейчас пойду. Один?» «Да». Скопин молчал. Он был опытный партизан и понимал, что мальчик прав. «А что ты будешь говорить, если в деревне немцы?» — спросил Беспалов. «Не в первый раз». Коля встал. Глаза его сузились и стали злыми. «Но я пошел». Он подобрал на ходу прутик и, размахивая им, запылил к деревне, а те двое смотрели ему в спину, в белобрысый затылок и тоненькую шею. Но мальчик ни разу не оглянулся. — Да, — сказал наконец Беспалов, — это тебе паренек. А бородатый Скопин ничего не сказал. Они лежали в кустах и ждали. Было жарко. Сначала хотелось пить, потом захотелось есть. Беспалов смотрел на пыльную дорогу, которая вела в деревню. Он все ждал, когда же придет мальчик. Иногда он отрывал взгляд от дороги и оглядывался на Скопина. Тот лежал на спине, лицо его стало бледным, на повязке появились свежие пятнышки крови. «Больно?» — спрашивал Беспалов. «Нет», — отвечал Скопин. Прошло еще несколько часов. У Беспалова першило в горле, губы потрескались, а на дороге по-прежнему никто не появлялся. «Скопин, может, мне пойти? Я здесь, бугай, лежу, а он маленький там. Брось ерунду молоть», — отвечал Скопин, — «тебя сразу схватят». «А почему там такая тишина? Немцы, наверное, ушли. Если б ушли, он бы вернулся». Наступила тревожная ночь. Скопин задремал, а Беспалов лежал в темноте и ловил каждый шорох. Он решил ждать до утра, а утром идти в деревню. И тут вдруг послышался осторожный шепот. «Товарищи! Товарищи!» Беспалов узнал голос мальчика и крикнул громко, неожиданно для себя. «Коля! Коля, мы здесь!» «Тише! Не знаю, зачем вы так кричите!» — сказал Коля. Он стоял рядом с Беспаловым. И от него сильно пахло бензином. «А еще военный летчик! Прости, Коля, я рад, что ты вернулся!» «Идемте за мной!» — прошептал Коля.
Они прошли шагов 30 вдоль опушки, и Беспалов увидел большой бидон из-под молока. Беспалов хотел поднять бидон, но он был очень тяжелый. А руки, как назло, скользили по мокрому железу. Видно, дорогой бензин плескался и залил стенки бидона. «Вам одному не поднять, он тяжелый», — сказал Коля. «Надо Скопина позвать».
«А как же? Ты дотащил его сюда».
«Мне две женщины помогали. Они вернулись в деревню».
«Две женщины дотащили, а я что ж не смогу, по-твоему? Смехота какая-то получается».
Беспалов присел на корточки, со злостью обхватил бидон руками, натужился, поднялся и поставил на плечо. Коля взял его за руку и повел к тому месту, где они оставили Скопина. Мы с мамой слушали летчика, не перебивая. Я теперь думал сразу про папу и про Колю. Только каждый раз, когда радио объявляло о прилете нового самолета, летчик замолкал, и мы слушали радио.
Потом зал аэропорта наполнялся оживленными людьми. От них пахло чужими землями, жарким южным солнцем, соленым морем.
Я искал среди этих пассажиров папу, а вдруг диспетчер забыл объявить, и это прилетел иркутский самолет. Разве чудес не бывает? И мама тоже искала. Только летчик никого не искал. Он раскуривал папиросу, украдкой поглядывая на маму, и продолжал рассказ.
К утру Скопин, Беспалов и Коля добрались до самолета. Беспалов тут же выстругал небольшие колышки, забил ими дырки от снарядных осколков в баках, залил бензин, и уже через полчаса самолет приземлился на московском аэродроме. Партизан на санитарку и в госпиталь. А Коля остался с Беспаловым.
«Ну, а тебе куда?» — спросил его Беспалов. Коля молчал.
«Ну чего ты приуныл и не отвечаешь? Куда тебе?»
«У меня письмо в главный партизанский штаб. Там меня направят».
«А мама твоя где?»
«Мамы нету». Беспалов задрал голову кверху, и у него почему-то непривычно защекотало в горле.
«Ты посмотри, Коля, небо-то какое отличное. Большое, не то что в лесу», — ответил Коля. «Вот что, в главный штаб ты успеешь сходить, а сейчас марш ко мне домой!» Беспалов говорил громким голосом, чтобы увереннее себя чувствовать. Он боялся, что Коля вдруг откажется с ним идти и пропадет для него навсегда. Через 5 дней Беспалов получил новое боевое задание и улетел, а Коля остался ждать его в Москве. Он не спрашивал, сколько ему жить у Беспалова, а Беспалов уже договорился в главном партизанском штабе, что Коля останется у него.
«Ты мне, браток, пиши», — на прощание попросил Беспалов. «Ладно?»
«Ладно».
Беспалов не знал, что ему еще сказать, похлопал летным шлемом по руке и решил успокоить Колю.
«Ничего, брат, скоро закруглим войну, подрастем и будем вместе бороздить Пятый океан».
«А что за Пятый океан?»
«Ну как же! На Земле есть 4 океана, а 5-й океан — это небо, самый великий океан!»
Беспалов поерошил Колины волосы и неловко поцеловал в ухо.
«Подождите!»
Коля порылся в кармане и вытащил фигурку ослика. «Это я сам выпилил из дерева в партизанском лагере и на костре обжег. Хотел отцу подарить ко дню рождения. Возьмите его в полет».
В это время снова заговорило радио, и летчик замолчал.
«Самолет Иркутск-Москва прибудет через 30 минут!»
«Прибудет, прибудет!» — закричал я.
«Ну вот, видите, как все хорошо кончилось», — сказал летчик. «Я знал, Коля не подведет».
Но я уже бежал, можно сказать, летел. У дверей диспетчерской я на секунду остановился, потом тихонько нажал на дверь. Воздушная карта по-прежнему горела разноцветными линиями. Я нашел иркутский самолет. Теперь он не стоял, он двигался к Москве.
Я стал такой счастливый, что даже и не знал, что мне делать от счастья. Я бросился обратно в зал, там сидела мама. «Мама, а где же летчик?» «Он ушел».
«Как же ушел?»
«Вот никогда не бывает человеку до конца хорошо. Ведь мы еще не узнали, что случилось с Беспаловым». Мама увидела, что я очень расстроился, а так как у нее самой было хорошее настроение, то она сказала: «Вот что, на тебе 20 копеек, иди купи себе газированной воды и мороженого». И я пошел в буфет. Там за одним столиком сидели 2 летчика. Один из них был наш знакомый. Я несколько раз прошел мимо, чтобы он меня заметил, и даже один раз задел его стул, но он меня не замечал. Он сидел, откинувшись на спинку стула, и внимательно слушал своего товарища и все время вертел в руке какую-то длинную цепочку. Я присмотрелся и вдруг увидел, что к этой серебряной цепочке был прикован за ухом маленький черный ослик. «Черный ослик!» — прошептал я. «Тот самый, которого подарил Коля Беспалову, так это же и есть Беспалов!» Я бросился вниз по лестнице с такой скоростью, что все встречные прижались к стенке. Я забыл про газированную воду и про мороженое. «Мама!» — закричал я страшным голосом. «Ты знаешь, кто этот летчик? Это...» Я сделал длинную паузу. «Это Беспалов!» Но тут объявили, что иркутский самолет идет на посадку, и мама сразу забыла про Беспалова и даже, может быть, про меня. Она побежала к выходу на летное поле, а я следом за ней. Перед нами лежало поле аэродрома, покрытое серыми бетонными плитами, а над ним синее-синее небо. «Так вот, какой он, Пятый океан!» — подумал я. И тут же увидел огромный серебристый Ту-104. Это был наш иркутский самолет.